Добро пожаловать в литературную гостиную.
Доброго времени суток. С вами передача «Литературная гостиная». Сегодня у нас в гостях удивительный, не побоюсь этого слова, человек. Сергей Соколкин. У него очень много творческих ипостасей. Не буду сразу все называть. Думаю, подойду к этому постепенно. Но прежде всего, конечно же, он известный поэт. Поэт, который был в свое время дружен с такими классиками, как Юрий Кузнецов, Борис Примеров, Николай Тряпкин. Кроме того, человек, который выступил в качестве организатора поэзии, в качестве того, что сейчас модно называть словом «культуртрегер». Было время, когда он в газете «Завтра», в известной газете, вел целую рубрику поэтическую, вообще отвечал за литературу. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Ну, с чего начнем? С вашего поэтического творчества или с вас как с культуртрегера?
Ну, давайте как с культуртрегера.
Ну, тогда немножко, может, каких-то мемуаров о том времени. Кстати, на прошлой передаче у нас был в гостях зам главного редактора Андрей Фефелов газеты «Завтра». Как раз мы говорили немножко о вас, что вы один из тех поэтов, у которого слово и действие были нераздельные, который вплоть до того, что умудрился, другого слова пока не подберу, за непримиримую позицию попасть в тюрьму. Да, «Матросскую тишину», не ошибаюсь.
Да, да нет, ну тут, как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти несколько преувеличены. Но, во-первых, надо начать с того, что почему Фефелов говорил. Я в свое время тоже работал в газете «Завтра» и был в ней зав. Отделом поэзии. И не только в «Завтра», но и в газете «День», которую в свое время возглавлял Александр Андреевич Проханов тоже, которая плавно перетекла в «Завтра».
Поделитесь вообще своими воспоминаниями. Ведь тогда шел, с одной стороны, многие разочаровались в поэзии как в таковой, потому что какие-то государственные дотации на литературу вообще прекратились. Многие ушли из литературы, там, кто в бизнес, кто в журналистику. Более того, часть писателей, которые оставались из, что называется, старой закалки, они были там деморализованы, считается так вот, полностью разуверились в современной литературной ситуации. И газета «Завтра», может, была одна из немногих органов вот таких литературных, которые продолжали вообще, ну, скажем так, утверждать литературу, причем такого патриотического начала, да, патриотического начала в литературе.
Да, безусловно, это было так. Но, опять же, надо начинать не с «Завтра», а с «Дня». Все-таки такого тиража, какой был у газеты «День», в постперестроечный, так сказать, период, и у литературных газет не было никаких. У газеты «День» был тираж 150 тысяч. Напомню, что в этом году главная литературная газета страны, литературная газета, имела тираж вначале 30 тысяч, потом 20, а потом 10. Как мне вот недавно сообщил главный редактор «Литгазеты» Юрий Поляков. Вот, а у нас в то время было уже 150. Ну, газета «Завтра» имела тираж чуть поменьше, 150 тысяч, я не знаю, с чем это связано. Но вот потребность людей была в этом. Ведь не секрет, кто помнит те времена, об этом даже говорили, я помню, то ли, по-моему, Новодворская, Хакамада, что-то по этому поводу, что как не войдешь в метро, все читают. И это разделяют на две стороны. На одной сидят, читают «Московский комсомолец», на другой читают газету «День». Вот. Ну вот было такое на самом деле. Интересные были хорошие времена. Но что касается, что люди уходили и бросали, ну, наверное, уходили и бросали, и наверное, это было хорошо. Потому что вот сейчас опять некоторые считают, что подъем некий. А подъем, говорят, потому что очень много сейчас каких-то газет, журналов появилось с тиражами. Они, правда, не афишируют свои тиражи, но это тираж 10, 20, 50 штук. Вот, может быть, 100 – это уже много. Появилась куча каких-то поэтов, писателей, которые имеют возможность публиковаться. И возможность публиковаться в интернете. То есть там может публиковаться кто угодно. И, с одной стороны, это хорошо, что человеку не надо стоять в очереди где-то там и зависеть от чего-то мнения. А, с другой стороны, это же самое плохо. Когда человек не зависит ни от чего мнение, варится в собственном соку и сам себе является и автором, и редактором. Поэтому сейчас литературу заполонили вот совершенно такие ужасные произведения.
Но вы же застали времена так называемой еще цензуры, так называемых художественных советов.
Вообще, если бы меня спросили, именно с этого начали, да, нужна ли цензура,
да,
я отвечу, безусловно. Вот что такое бесцензурье, мы можем наблюдать уже последние 20 лет. Вот, я еще раз повторяю, что у нас уже литературой, по-моему, считается слова, написанные на заборе. Это уже тоже литература. Но, по крайней мере, всякие Мараты Гельманы и прочие, они вот к такому, к такой культуре нас призывают. И определенная часть населения, к сожалению, на это клюет. Вот. Причем тут со мной солидарны не только... Я про теперь уже не помню, кто считается правым, кто левым, но вот и правые, и левые. Я уже от многих из них это слышал, что да, неплохо было. Правда, каждый под цензурой подразумевает некие разные вещи, но вот тем не менее. Потому что, ну, не может человек сам собой управляться.
Но это имеется в виду все-таки не политическая, а художественная,
конечно, структура, конечно.
Цензура, да?
Конечно, хотя в России, если мы говорим о России, полноценной стране, православной стране, стране с тысячелетней историей, наверное, не только культурная. Я бы, конечно, не хотел, чтобы у нас цензуру-то представляют как некого в таких кирзовых сапогах и с топором, с которого кровь капает. Нет, не такая цензура, конечно. Но должна быть какая-то, какие-то грамотные, общеуважаемые люди, а такие есть. Вот. Они как-то, я не знаю, но это надо выстраивать, потому что у нас такое количество пошлости, гадости и всего-всего хлынуло. У нас очень талантливый народ. Очень талантливый, очень много пишущий народ, которому хочется высказаться. А часто человек не очень понимает, что ему сказать. Может быть, это даже и относительно талантливо, но это плохо. Но это тема для отдельного разговора. Так сказать, я не буду сейчас на этом...
Ну, то есть, скорее, вы предлагаете, что цензура должна представлять собой некие экспертные советы, которые прежде всего будут бороться, а, с бескультурием, а второе, с засилием дилетантизма, да? То есть, когда вещь сделана. Ну, скажем, художественный текст сделан не художественно, сделан непрофессионально. Да?
Безусловно, говорить можно о чем угодно. Я не считаю, что должны быть какие-то вот... Ну, кроме, я не знаю, ну, нельзя, наверное, обсуждать свою мать. Да? Угу. Нельзя, наверное, влезать там уж в лоно религии как-то уж до, ну, совершенно до такой степени, да, там как-то поганить ее. Фактически на все остальные темы, ну, в общем-то, в той или иной мере говорить можно. Угу. Идет вопрос о том, как говорить. Понимаете?
Просто, то есть форма подачи материала.
Уши вянут от бескультурия, от того, как это сказано.
То есть не сама тема является
запретной.
Нет,
я говорю еще раз, говорить можно практически на любую. Табу не должно быть почти нигде. Ну вот я сказал, за исключением нескольких вещей, которые, ну, наверное, ни один нормальный человек не будет говорить. Вот. Понимаете, вот все, на все остальные темы говорить можно и нужно.
Ну, хотелось бы, может, вы нам прочитаете что-то из своих произведений.
А может, мы вначале вот перейдем, так сказать, поговорим о каких-то вот...
Как классиках.
Да, о классиках, которые были уж, как вы меня представили, да? Вот, и тогда я, может быть, потом уже перейду к этому. Я как-то так подобрал свои вещи.
Ну что ж, ну тогда давайте начнем с тех людей, из признанных, в общем-то, мастеров, с которыми вы общались. Это Юрий Кузнецов, Борис Примеров. Во-первых, буквально пару слов каких-то воспоминаний. Может, что это были за люди, как, что они. Вы же тогда были еще молодой автор. Помогали они вам, что-то советовали?
Ну, безусловно, я в своей книге, которая у меня вот вышла в издательстве «Время», «Соколиная книга», как раз у меня воспоминания об этих трех поэтах. И у меня даже называется так «Мои поэты». То есть познакомился я с ними со всеми, будучи еще студентом. Самым первым я познакомился с гениальнейшим русским поэтом Юрием Кузнецовым. Причем, что приятно, тут, если насчет других еще могут быть какие-то споры, то Юрий Кузнецов признан как левыми, так и правыми. Так сказать, и даже Рейн в свое время заявил, что, безусловно, Юрий Кузнецов – это лучший русский поэт. Для тех, кто не знает, Рейн – это друг Бродского, иконы, так сказать, либеральной поэзии. Вот. И, в общем-то, человек, который учил Бродского писать, как Бродский фактически сам признавался в этом, по крайней мере, редактировал его, помогал ему встать на ноги. А Кузнецов про него говорил, он отказывал ему... называл его поэтом второго плана. Mm-hmm. А про Вознесенского он вообще говорит, что такого поэта вообще не существует. Вот. Ну, каждый поэт, естественно, у него своя шкала ценностей, свои тараканы в голове. Поэтому, ну, я думаю, гениальному поэту можно простить такие вещи. Что касается Кузнецова, я познакомился с ним еще до поступления в литературный институт. Я закончил в свое время Уральский политехнический институт, тот самый, который закончил Борис Николаевич Ельцин. Я этим не хвастаюсь, просто к слову говорю. И я уже тогда начинал писать, начинал публиковаться в каких-то местных газетах. Но там мне как-то это был Урал, поэтому те люди, которые потом стали выпускать журнал «Урал», который стал самым таким, считаться чуть ли не продвинутым, вот, в то время был наоборот, самым таким кондовым журналом. И меня не я жил буквально через дорогу от редакции этого журнала. Когда я туда что-то приносил, мне говорили: не, такие стихи не пойдут. Где у тебя все о любви, там еще о чем-то? А где у тебя стихи об Урале, о опорном крае державы, о заводах? Я говорю: да нет у меня таких стихов. Ну вот и иди. Вот. И однажды мне попалась книжечка «Не рано, не поздно», называется, Юрия Кузнецова. Когда я ее прочитал, я обалдел, потому что так никто не писал. Вот. То, что я увидел, меня, естественно, поразило. Я подумал: вот он, поэт, который должен меня понять. Вот. И ничтоже сумнящийся, я купил билет и поехал в Москву. У меня не было ни знакомых, я имею в виду в литературе, ничего. У меня родственники были в Москве, а с литературой никто связан.
Поехали непосредственно к Кузнецову.
Да, непосредственно к Кузнецову. Ну, я не к Кузнецову, я поехал на деревню к дедушке, потому что где находится Кузнецов, я не знал. С трудом, так сказать, нашел я Союз писателей. Там познакомился с какой-то молодой секретаршей, долго делал ей глазки. В общем, в конце концов, когда она смилостивилась, она мне дала адрес и телефон Юрия Кузнецова. Вот. Я ему позвонил, представился, кто я и что. Он говорит: ну, я вряд ли смогу вам помочь в смысле публикации. Я говорю: да это мне, собственно, и не надо. Мне надо сказать, скажите мне просто, поэт я или нет. Была такая пауза. Говорит: приезжайте. Ну все, я приехал, и дальше стали мы с ним общаться. У нас были с ним очень сложные отношения.
Но он считал вас своим учеником?
Да нет, ну я не думаю, что поэт должен кого-то считать своим учеником. И я, хотя где-то писали там, я и в Лит России, еще где-то, что я, даже фотографию давали, где мы с ним вместе, и написали, что я его ученик. Да это смешно, конечно. С одной стороны, он мне, конечно, учитель. Но мне, ну, в общем, с такой, он мне и по жизни учитель. Ну, также мне и Пушкин учитель, и Есенин учитель, и, ну, я не знаю, и Пастернак, и Лермонтов, и кто угодно. Вот. Все те поэты, которых я люблю, и которых я читал, вот. Наверное, тех, кого я не читал, читал или читал, они мне не понравились. Наверное, они мне не учителя, конечно. А кто нравится, тот учитель, это естественно. Вот.
Но, со всеми же удалось общаться лично и так, чтобы...
Ну, со многими, да. Вот такие встречи у меня были с Кузнецовым. Потом, когда я уже работал завотделом поэзии газеты «Завтра» и газеты «День», естественно, это были самые большие литературные трибуны России. Тут мне, естественно, пришлось уже общаться с ними и с точки зрения уже редактора, которому они приносили свои стихи. Вот. Но пиетет перед этими поэтами у меня всегда оставался. И, естественно, все, что приносил Кузнецов, вплоть до каждой запятой, естественно, шло в печать и не подвергалось никакому сомнению. Точно так же вот из таких огромных поэтов еще был Борис Примеров и Николай Иванович Тряпкин. С Борисом Примеровым я познакомился фактически тогда же, когда поступил в литературный институт. Это был 87-й год. Со мной вместе поступил его сын Федор Примеров. Вот. И он, взяв мои стихи, они ему понравились, потащил их к своему папе показывать. Ну и через буквально там несколько дней я был приглашен в гости к поэту. Но это тоже был совершенно удивительный, потрясающий человек. Внимание заслуживает не только его стихи, которые гениальные сами по себе, но даже его внешность. Это был совершенно такой человек не от мира сего. Он даже внешне, он был не прибранный, он был лохматый, с бородой. Но я думаю, все знают замечательного русского художника Илью Сергеевича Глазунова. И все знают его, опять же, очень известную культовую картину «Икар». Русский Икар. Но вот этого русского Икара он писал с Бориса Примерова. Они дружили в молодости. И вот Борис Примеров, вот таким я его впервые увидел. Только у Глазунова он в красной рубахе, а я его увидел в белой рубахе. Причем он, не знаю, у него какая-то была болезнь, он когда ходил, его заносило постоянно. Так, ну, вот какой-то такой, люди вплоть до анекдотов рассказывают, когда выпивала какая-нибудь компания там, поэтов, а он не пил, кстати, Примеров, ну, практически до конца. Они выпивали, он шел с ними, подходит милиционер, ах, вы все пьяные, значит, он смотрит на них. Ну, и в конце концов Примерова забирают, всех остальных отпускают. Хотя Примеров единственный, кто не пил. Ну, вот так как-то до смешного доходило.
То есть классически не от мира сего.
Абсолютно не от мира сего человек, ну, очень... великой доброты, великой отзывчивости, человек, изумительно чувствующий слово, и, как, наверное, как настоящий поэт, абсолютно непробивной. Именно человек, вот, живущий в другом мире. Вот если, например, есть неплохие поэты, такие как, допустим, Евтушенко, Вознесенский, ну, неплохие. Есть у них и хорошие даже какие-то вещи, особенно у Вознесенского, у раннего. Но вот они были пробивные, они умели устраиваться в жизни, умели, так сказать, свои вещи доносить до читателя, я имею в виду и в политехническом, и, естественно, как бы вот в публикации в газетах, журналах.
Но они собирали стадионы.
Они собирали стадионы, ну, это скорее Комитет государственной безопасности собирал стадионы, но это вопрос другой. Вот. Хотя это люди были, они были эстрадниками, конечно, они громко, они прекрасно читали стихи, они актеры были замечательные. Рождественский, на мой взгляд, послабее, чем они, но он был великолепным текстовиком, писал замечательнейшие песни, как текстовик он гениальный абсолютно, рождественский. Вот. И они умели, да, они умели себя преподнести. И умели себя преподнести и в высших эшелонах власти, став, все стали лауреатами там государственных и прочих премий. Вот. Этот человек был, вот, я говорю, не от мира сего. Его все они хлопали по плечу, говорили: Боря, ты замечательный, ты хороший, ты у нас умница, там, ты. Но так, по-моему, за всю жизнь он не получил ни одной премии, за исключением вот с моей подачи в свое время он получил уже посмертно, после того, как он умер в 95-м году, ему была присуждена премия Платонова, Андрея Платонова. Вот посмертно он получил. Ну, к сожалению, даже не узнал об этом.
К сожалению, да, вот те имена, которые вы называете, они мало известны широкому читателю, они известны только любителям, истинным ценителям поэзии и ценителям литературы. Может, вы как раз сделаете такую, ну, хотя бы минимальную презентацию, прочитаете какие-то стихи Бориса Примерова,
Юрия
Кузнецова?
Ну, вот я начну со стихотворения Бориса Примерова. К сожалению, я, кстати, ведь еще и председатель комиссии по творческому наследию и Бориса Примерова, и Николая Ивановича Тряпкина в Союзе писателей, и в Московской писателей. Писательской организации. Вот, к счастью, у Николая Ивановича Тряпкина недавно вышла книга, называется «Горящий водолей», вышла в замечательном издательстве «Молодая гвардия», ну, как недавно, там уже года 3-4 прошло. Вот, Сергей Куняев ее собирал, сделал вступительное слово хорошее. А вот Бориса Примерова так книги не вышло. Последняя книга у него была в 89-м году. Вот, сам он родом из казачьих мест. Угу. Вот там вроде собирались это все делать. Я даже принимал участие. Но так что-то там с финансами не получилось. В общем, книга так и не вышла.
То есть выросло целое поколение читателей, которым, да, просто фактически неизвестен этот
поэт. Да, вот выходила его книга 20 лет назад, там уже даже больше. Есть немножко его стихов в интернете, ну, как у всех. Вот, есть, но, к сожалению, книги нет. У Юрия Кузнецова, к счастью, книги выходят регулярно, много. Ну, много по современным меркам. Тиражами там 1000, 2, 3, но периодически в год по нескольку книг. То есть, ну, для любителей поэзии, которых сейчас, к сожалению, настоящих-то любителей мало. Их гораздо меньше, чем поэтов так называемых. Вот. Итак, вот я хочу прочитать стихотворение Бориса Примерова, которым, кстати, открывается его «Избранные». Я умер вовремя, до света, и ожил вовремя к утру, а мимо проходило лето в бредовом затяжном жару, а рядом солнце проползало на животе в репьях во рву, и воспаленным желтым жаром до смерти жалило траву. О, бедная земля, как сушит вдоль поперек и снова вдоль, как бороздит виски и души горячая сухая боль. И сохшие уста, и только глаза тоски не в моготу, и степи серые, как волки, крадутся к мертвому пруду, где на краю, в краю безвестном, в репьях во рву, на самом дне всего, на расстоянии песни, лежу от жизни в стороне.
Очень обидно, что подобные поэты неизвестны широкому
кругу. Но это невозможно
кругу.
Написать, это можно только выдохнуть. Вот я хочу также прочитать одно стихотворение Николая Ивановича Тряпкина. Это одно из поздних его стихотворений, стихотворение 93-го года уже. Это так называемый поздний Тряпкин. «Мать, когда он был распятый и оплеванный, уже воздет, и над крестом горел исполосованный закатный свет». Народ притих и шел к своим привалищам за клином клин, а он кричал с высокого распялища почти один: Никто не знал, что у того подножия в грязи, в пыли склонилась мать, родительница Божия, свеча земли. Кому повем тот полустон таинственный, кому повем, прощаю всем, о, сыне мой единственный, прощаю всем. А он кричал, взывая к небу звездному, к судьбе своей, и только мать глотала кровь железную с его гвоздей. Промчались дни, прошли тысячелетия в грязи, в пыли, о, Русь моя, нетленное соцветие, свеча земли. И тот же крест, поруганный, оплеванный, и столько лет, а над крестом горит исполосованный закатный свет. Все тот же крест, а ветерок, порхающий сюда ко мне, прости же всем, о, сыне мой страдающий, они во тьме. Гляжу на крест, да сгинь ты, тьма проклятая, умри, змея, о, Русь моя, не ты ли там распятая, о, Русь моя? Она молчит, воззревши к небу звездному в страде своей, и только сын глотает кровь железную с ее гвоздей.
Насколько я знаю, именно благодаря вашим усилиям сейчас вот комиссия по увековечению наследия Николая Тряпкина успешно работает на его малой родине в Латышино. Вы встречались и уже осуществляли какие-то мероприятия вместе с главой района.
Ну, я бы не сказал сразу, что это благодаря моей. Да, доля моих усилий там есть, но слава богу, что есть и другие люди, кто, в общем, начал это делать. Алексей Полубота, там еще ребята. Вот, которые смогли восстановить могилу, насколько я знаю, и вот подвигнуть до такого замечательного человека, подвижника на самом деле, главу Латышинского района, который тоже активно стал участвовать в этом, Лютенко такой, вот, вообще увлекающийся, интересный человек. И да, и там и улицу назвали именем Тряпкина, и школу, и вот сейчас заказали какому-то, я не помню, известному скульптору его, значит, большой там бюст или даже стоячий, я сейчас не помню, вот, монумент будет там стоять прямо в центре города. Так что, слава богу, что-то вот возрождается. Кстати, на родине Бориса Примерова, вот, на Кубани, тоже его там очень знают и любят. Там каждый день, в смысле, каждый год 11 июля, по-моему, когда у него день рождения, проходит празднование. Кстати, в этом году у него юбилей, 75 лет, будут большие торжества, съезжаются гости. Но, к сожалению, это пока это не приняло масштабы всероссийских. Вот. И такие замечательные поэты, они получаются жемчужинами таких узких маленьких мест. Вот за исключением, так сказать, Юрия Поликарповича Кузнецова, который, так сказать, все-таки проводятся и вечера его памяти, и проводятся форумы, фестивали, и кузнецовские чтения. Но, опять же, с другой стороны, люди приезжают отовсюду, из разных мест, но, к сожалению, этих людей тоже мало. Конечно, это не сравнить, вот как мы упомянули, того же Вознесенского и Евтушенко, которые собирали целые стадионы. К сожалению, у нас сейчас поэтическое слово звучит гораздо более тихо, чем слово Наташи Королевой или Николая Баскова или кого-нибудь еще.
Мы еще этой темы коснемся.
Нет, я имею в виду, теперь... сейчас только они у нас собирают стадионы.
А теперь, может, мы тогда еще, да, чтобы закончить тему.
Да-да, я хотел прочитать пару коротеньких стихотворений Юрия Кузнецова. Ну вот, самое, наверное, его известное первое стихотворение, написанное им еще в 68-м году, которое в русской литературе, в советской еще тогда литературе, наделало очень много шума. Многие фронтовики там выступили против него. Ну, там еще у него другое было стихотворение. Ну и вот, в частности, благодаря этому он, так сказать, шокировал многих людей. Называется «Атомная сказка». «Эту сказку счастливую слышал я уже на теперешний лад, как Иванушка в ополе вышел и стрелу запустил наугад. Он пошел в направлении полета по серебристому следу судьбы, и попал он к лягушке в болото за три моря от отчей избы. Пригодится на правое дело, положил он лягушку в платок, вскрыл ей белое царское тело и пустил электрический ток. В долгих муках она умирала, в каждой жилке стучали века, и улыбка познания играла на счастливом лице дурака».
Для 68-го года это более чем смело.
Да, да.
А ну, как это, оно вообще прошло?
Где-то как-то антисоветские стихи даже в каком-то смысле. Хотя, естественно, никаким антисоветчиком он не был. Или вот «Ветер», например. Кстати, не удивляйтесь, вы могли слышать часть этого стихотворения в известной песне известной певицы Ирины Аллегровой. Это был обыкновенный плагиат. Один из авторов, не буду здесь называть его имя, плохой автор. Он украл у Кузнецова эту вещь, и Аллегрова пела. Я потом, когда к ней подошел, сказал: «Ир, ты понимаешь, вот это ворованная вещь». Она была в жутком шоке. Вот, ну, естественно, потом перестала петь эту песню. Ну, сейчас вы, кто знает творчество Аллегровой, он поймет, о чем идет разговор. «Ветер». «Кого ты ждешь? За окнами темно. Любить случайно женщине дано. Ты первому, кто в дом войдет к тебе, принадлежать решила как судьбе, который день душа ждала ответа, но дверь открылась от порыва ветра. Ты женщина, а это ветер вольности, рассеянный в печали и любви. Одной рукой он гладил твои волосы, другой топил на море корабли». Вот это, кстати, стихотворение 69-го года.
Но тогда хочется перейти к другой вашей творческой ипостаси. И поэтому, чтобы немножко сделать такую интригу, хочется поставить известную песню, которую исполняет известная наша певица Лариса Долина. И потом мы поговорим немножко с Сергеем Юрьевичем дальше. А теперь та самая интрига. Слова к этой песне написал как раз Сергей Соколкин, потому что одна из его творческих ипостасей – это как раз поэт-песенник. Он, конечно, не очень любит говорить об этой стороне своего творчества, но, тем не менее, его же песни поют, ну, сколько? Свыше 50 исполнителей российских.
53, по-моему, недавно.
53 исполнителя, такие как Лариса Долина, Ирина Аллегрова.
Киркоров, Буйнов, Моисеев, Апина… Группа «Фейс Контроль», ну и так далее.
Да, группа, по-моему, «Любовная история».
«Любовная история», да. Да. Группа «А-студио».
Пью я слезы, ну а ты вино. Я грущу, ты сейчас в Париже. Черно-белое смотрю кино. Так, наверное, и бывает в жизни. Ты пришлешь букет мне, как всегда. И я пошлю кольцо в письме ответном. И утонет в дыме сигаретном черно-белая моя судьба. Три розы белых-белых лягут на стол. Три розы черных обжигают мне руки. Три розы белых-белых — это любовь. Три розы черных-черных — это разлука. Обещал приехать ты ко мне. Ты опять свои слова нарушил. В море черном плаваю во сне.
Сергей Соколкин даже трижды, по-моему, становился лауреатом такой престижной шоу-премии шоу-бизнеса «Песня года», да?
Ну, я вообще участвовал в «Песне года», по-моему, 6 или 7 раз. В финал выходил, получается, так сказать, 3 раза. Но что такое финал выйти? Это когда исполнитель проплатил этот финал, вот тогда это... Вот
ну, вы прям совсем такой,
да,
правдоруб.
Было все так. Ну, причем несколько раз я выходил по 2 раза. С Долиной сразу, первый раз, 98-й год, сразу 2 песни были, вот «Три розы» и «Певица и музыкант». В 2002 году я одновременно выходил с Ирой Аллегровой и с Ирой Салтыковой. Uh-huh. Вот тоже, кстати, с ее очень известной своей песней «Я скучаю по тебе».
А как вам удается совместить? Ведь многие считают,
вот,
что...
Вот как раз никоим образом совмещать это не удается, я никому не советую и так далее. У меня даже было известное интервью, в свое время называлось оно так: «Поэзия не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу». Шоу-бизнес – это именно бизнес. И поэт там самый последний человек. Это я раньше думал, что вот я написал песню, это я и это я автор. На самом деле нет. Исполнителям, я не знаю, как на Западе, но у нас, по крайней мере, гораздо более важно, как они выглядят, какое у них платье, какая у них прическа и сделан ли у них макияж, чем то, какая у них песня. Чаще всего так. Вот.
То есть сам текст не имеет большого значения?
Нет, он теперь имеет, конечно, значение. Я имею в виду по финансовым составляющим и прочим вещам. Очень они как бы неохотно, так сказать, расстаются с деньгами и прочее, прочее. Поэтому именно к бизнесу, к так называемому, ни один поэт... Ну, может быть, это именно у русских поэтов так, потому что русские поэты – это люди, которые будут писать, несмотря ни на что. Будут, посадят их в тюрьму, они будут писать в тюрьме, посадят их на дно моря, они будут писать на дне моря, там, в подводной лодке, я не знаю, в электричке, где угодно. А многие из них, я говорю, у нас вот сейчас какая огромная масса людей поперла, так сказать, писать, публиковаться, потому что народ талантливый. Другое дело, что, может быть, где-то не очень образован, не очень понимает, как надо, но пишут, и пишут все, и очень много. Поэтому у меня такое впечатление, что люди сами готовы доплачивать за то, чтобы их там вещи исполнялись и так далее. Поэтому и такое отношение со стороны, так сказать, исполнителей. Но что касается, почему я участвовал, конечно, это заработок. Потому что те условия, в которых поставлена не только поэзия, не только вообще русская литература, а вообще вся русская культура, это условия катастрофические. Это условия выживания. Потому что, я не знаю, на Западе, насколько я знаю, во всех странах существуют профсоюзы работников культуры. У нас не существует. Существуют законы, защищающие работников культуры. У нас, к сожалению, не существуют. У нас до сих пор не существует закона о творческих союзах, по которым как-то вот человек может элементарно претендовать на пенсию на какую-то. Я вот ради смеха даже могу сказать. Вы вот пропустили этот момент? Ну, не суть важно. Я относительно недавно стал заслуженным работником культуры Российской Федерации.
Я хотел к этому отдельной теме
подвести. Ну это я сейчас просто не к тому, что я хвастаюсь. Я просто хочу рассказать, что с этим связано. Вот. И опять же, в советские времена... Это звание, ведь оно было достаточно серьезным, потому что оно давало определенные льготы. Человек, народный или заслуженный, они получали большие добавки там, к зарплате, к пенсии, там, льгот было куча и так далее. Сейчас оно дает возможность получить ветерана труда, а ветеран труда там, дает возможность там, оплачивать газ там, в половину, то есть вместо, я не знаю, там, 30 копеек, 15 копеек платить там, ну, и так далее. Ну, наверное, там, на горячую холодную воду там, какие-то скидки. Ну, то есть очень смешные. Хотя, надо сказать, что в национальных республиках и во многих областях они для своих указами мэров, там, бургомистров, или кто у нас там сейчас управляет нашими областями.
Губернаторов,
да. Они указами этих добрых, хороших губернаторов, они некоторых людей своих каким-то образом помогают им.
Но есть еще опыт Казахстана, где Назарбаев платит писательскую стипендию членам Союза писателей Казахстана.
А тут же это еще меньше народу. Но тем не менее, ну, Москва большая, видимо, говорят, и так выживут, поэтому... И вот, когда я позвонил, когда мне сказали, ну вот позвони, узнай. Я звоню. У нас настолько полная несогласованность. Мне говорят, а какой у вас стаж? Я говорю, ну вот я с такого-то года учился в институте в первом. Нет, институт не идет в стаж. Я говорю, как не идет? Раньше? Нет, не идет. Я говорю, ну вот у меня была практика на заводе. И я точно помню, что в советские времена говорили, вот с момента практики стаж идет. Нет, сейчас это все убрали. А вот скажите, я говорю, ну вот дальше я работал. Потом у меня второй институт. Ну это тоже вычеркивать. Я говорю, как вычеркивать? Это уж, я же до этого работал в Академии наук. Там. Нет, вычеркивать это уже не считается. Вот. Ладно, вычеркнули. И у меня получается стаж совсем маленький. То есть 10 лет мне пришлось из жизни вычеркнуть. Но при этом это вот по меркам, по законам Собеса. Так сказать, да, вот человек приходит, деятель культуры, она вначале сказала, горе мне с вами, значит, вот ходят тут всякие...
С культурниками.
Да, с культурниками такими. Культур-мультур, как в анекдоте говорят. Но, я говорю, подождите, а вам не кажется это смешным? Вот я только что получил за подписью не кого-нибудь, а Владимира Владимировича Путина. Я получил вот эту государственную...
Почетное звание.
Ну, звание, да. Это не почетное, это почетное, это другое. Угу. Это выше, это заслуженный работник культуры Российской Федерации. Это государственная награда. Подписывает ее лично президент. Вот президент подписал. Но ведь понимаете, что президент, не я же ему отнес, президенту. Для того, чтобы эта вещь, моя кандидатура дошла до президента, она проходит в начале согласования, я сейчас боюсь соврать, мне сказали, то ли 12, то ли в 18 структурах. Начиная от, ну, само там Союза писателей, выдвижения там, так далее, так далее. Дальше, начиная с наградного там отдела префектуры, самого префекта, дальше выше-выше, вплоть до полномочного представителя президента там в округе, ну и так далее. Вот. Ну и дальше уже администрация президента и сам президент. Вот. То есть они это просматривают. То есть у них одни законы. По их законам у меня хватает...
заслуг.
Нет, не заслуг, а у меня хватает стажа. Угу. Стажа, потому что там считался писательский стаж. То есть так, как это было в советские времена. Как, значит, человек, который стал членом Союза, ну, допустим, писателей, у него стаж считался, и сейчас, я опять же узнавал, считается, с момента первой публикации. Вот была у тебя в таком-то году публикация, ты ее должен подтвердить, и вот у тебя пошел стаж. И мне это подписали, и президент, и все, сказали, да, это все так. Проверяли в 12, я говорю, или в 18 местах. В собесе они сказали, нас это все не интересует. Я говорю, как не интересует? А вам что, президент не указ? Ну, в общем, да. Понимаете, вот у нас такая смешная история.
Да, это, конечно, все грустно. И все-таки, вот мы уже слышали одну вашу песню, а да. Ваших стихов еще не слышали. Сергей, может, что-то почитаете из своего?
Да, прочитаю. Ну, вот я захватил несколько вещей. Я прочитаю вначале вещь, которая называется «Памяти Кузнецова», к теме разговора, да. И вот строчка, эпиграф из одного его скандального, очень известного стихотворения, опять же, которое, видимо, трудно было понять деятелям той эпохи, почему оно вызывало столько вопросов. Эпиграф такой: «Я пил из черепа отца. В земле слепой и неродящий сошел, как мрак, хазарский страх». На мир наш, на костях стоящий, да на отеческих гробах. Кого боимся мы обидеть, ища по мертвым путь домой? Седой Олимп, его обитель, накрылся высою горой. Враги, как псы, пространство метят, и время метить норовят. А мы опять одни на свете, как много тысяч лет назад. Спит мастер вещим сном святого в славянской мгле среди снегов. И в бездне дара рокового, отринув вражий череп, снова я пью из черепа его. Меня все больше волнует тема дохристианства на Руси. Потому что как-то лихо мы ее вот отрезали с наступлением христианства и стали утверждать, что у нас до этого ничего не было. Но это не так, у нас до этого много что было. Вот. И было много интересных вещей. Но даже если были и плохие вещи, их забывать все равно нельзя. Это все равно наша история. И вот у меня на эту тему много достаточно вещей, но вот одну из них я бы хотел прочитать. Называется «Казнь колдуна». Не компьютерное чудо, голливудская зараза, фотошопленное действо, новодельный стыд и срам. Колдуна живьем сжигают, тьфу-тьфу-тьфу, как бы не сглазить, развлеченье ротозеям и подмога небесам. Ух, чубайсово отродье, псовый хрен из-под забора, кровью рыжую застойной на глазу слепой луны, на пергаменте из кожи удавившегося вора. Ты зачем писал собака под диктовку сатаны? Дьявола печатает. Не смоешь, во весь лоб шипит, дымится, отольются тебе слезы православных, черт лихой. Бабка видела Настасья, как на масляную седмицу ты таскал под левой пяткой золоченый крест святой. Уж мы били-колотили, тень твою трясли-лупили, бесы, духи разлетались, расползались до поры. Бабы глупые визжали, свиньи черти что рожали. Слышно было, как рыдает ведьма с Киев горы. В Муроме ее сестрица, надрываясь, голосила: в переделке не злой попик старый рога скосил. Сволочь адская ватагой наливалась новой силой, не сдается, в теле бьется, чур мя, боже упаси, словно умерший колодец, мутный взгляд заросший тиной, желтый волк росомахи, глаз безжалостный, как тать. Отойди, народ крещеный, покрестим его осиной, чтобы силу молодому не успел он передать. Кончено. Пожар потушен ледяной водой речною, обжигающую водкой, красным кровяным вином. Пейте, люди, веселитесь, ведьму сделали вдовою, только это смерть предсмертия. Главное придет потом.
Да, очень многопланово и, скажем так, слишком образно. Для тех, кто не очень любит, понимает поэзию и будет воспринимать чисто, буквально, он может даже обвинить нашего гостя в экстремизме, нет?
Да не, а какой тут экстремизм в чем? Да нет, я думаю, что, опять же, я говорю, что мы имеем право говорить о чем угодно. Слава богу, мы живем в демократии. Кому-то нравится одно, кому-то другое. И я считаю, что мы должны говорить об этих вещах, обсуждать эти вещи, говорить их вслух. Мы же люди пристрастные. Мы любим свою родину. И, значит, должны ее обсуждать. Вот как, например, совершенно меня удивляет, есть такие замечательные ученые, опять же, спорные ученые, безусловно, а преподают они в Московском государственном университете, один из них академик, другой...
Фоменко-Носовский.
Да, Фоменко и Носовский. Угу. Это люди стали притчей во языцах. Кто-то смеется над ними, кто-то, наоборот, тащит их книгу и запоем читает. Я прочитал, что-то не понял, что-то понравилось очень сильно. Но считаю, что люди делают хорошее дело, они привлекают к этому внимание. И почему у нас от них отмахиваются? Мы должны это обсуждать, это очень серьезные темы.
То есть главное не убегать от проблемы, а обсуждать ее на серьезном, хорошем уровне.
Проблема остается, если ее не обсудить, она остается.
Ну, давайте мы тогда еще одно стихотворение послушаем ваше, а потом я хочу еще представить Сергея Юрьевича еще в одной его творческой амплуа. Творческом амплуа.
Я взял немножко теперь уже из другой темы, называется «Вечный огонь». «Я не курю, подальше от греха, забыть пытаюсь имя Герострата, и Евы Браун тень в годах-веках передо мной ни в чем не виновата, уже никто ни в чем не виноват». Лишь конь в пальто горит в лучах заката, и журавлиный клин, сминая, в ад проходят строем по небу солдаты, и из разрывов вековых пластов огонь, что, изрыгнув подошвы Рима, спалил союз, становится костром, облизываясь в сторону Берлина.
Мне все-таки кажется, что есть такое, скажем, даже энергетическое влияние и Бориса Примерова, и Юрия Кузнецова, и по какой-то тональности, и по гражданскому накалу. Вы ощущаете вообще влияние вот этих мастеров?
Ну, безусловно, хотя очень смешно. Я говорю, у меня вот, например, сзади вот этой, в конце книжки есть статьи, которые обо мне писали в последнее время люди. Понимаете, кто-то пишет о том, что есть влияние Маяковского, кто-то пишет о том, что есть влияние Есенина, кто-то пишет о том, что там Пушкин, кто-то, ну, понимаете, то есть это, конечно, я же живу не на необитаемом острове. Конечно,
но главное, что обсуждают, ваше творчество
да,
интересно.
Я читал всех этих поэтов, я люблю всех этих поэтов, и поэтому, естественно, они на меня влияли.
Хорошо. Хотел буквально еще немножко представить одну из ваших деятельностей. Это в качестве организатора литературы. Ведь мы уже, к сожалению, не успеем поговорить о шоу-бизнесе, когда вы выступали продюсером групп, в том числе вот группы «Фейс-контроль», и были вместе с этой группой, по-моему, во всех горячих точках. Вы ездили, по-моему, даже в Ливан, да?
И в Ливан, и в Приднестровье, и в Чечню.
И имеете, и соответственно, грамоты и от МВД, и внутренних войск. И
я даже лауреат премии ФСБ.
Вот даже
лично
так.
Патрушев выручал.
Да, и лично мне, и группе, так да. Вот именно другие артисты шоу-бизнеса боялись лезть в горячие точки. Вот Сергей Соколкин не боялся и возил еще свою группу. Но сейчас вот в данный момент из тех хороших начинаний, где вы выступаете организаторы, можно сказать, например, который уже второй год в Москве проводится фестиваль «Белые журавли в России». Да, в Москве проводится. Соответственно, вначале этот фестиваль проводился на родине Расула Гамзатова. И вот сейчас по вашей инициативе все это в Москве. Немножко расскажите, потому что, насколько я понял, сейчас уже даже рамки фестиваля вышли за, собственно, творчество самого Расула Гамзатова.
Да, конечно. Но вы сказали, фестиваль проводился, он не проводился, он проводится, слава богу. Фестиваль этот придумал сам Расул Гамзатов. Начиналось все это в 65-м году в Хиросиме, когда Расул Гамзатов показали памятник белым журавлям и рассказали вот эту душещипательную историю о девочке по имени Сасаки Садака. Когда американская военщина в целях устрашить Советский Союз сбросила на, так сказать, на два мирных города Японии две этих страшных бомбы, одна из которых называлась, по-моему, «Малыш», а другая «Толстяк», в честь, кстати, Черчилля, который тоже... одобрил выброску, так сказать, этой бомбы. произошла страшная трагедия, погибло там больше 250 тысяч человек, а те, кто не погиб, соответственно, заболели лучевой болезнью и умирали постепенно на протяжении там десятилетий. И вот когда мир узнал об этой страшной трагедии, этой маленькой девочке, а у них там существует удивительная совершенно вещь, как бы, чтобы... Ну, поверие, может быть, такое считается, ну, детей, по крайней мере. Если хочешь, чтобы какое-то твое желание исполнилось, надо сделать белого журавлика и запустить его в небо. И когда благодаря, ну, в частности, так сказать, журналистам и так далее, эта история стала известна практически всему миру, этой маленькой девочке со всего мира стали присылать в посылках белых журавлей. Дети сделают из бумаги. Да, и присылают. Но, к сожалению, чудо не случилось. Эта девочка, конечно, все равно умерла. Но вот это объединение, объединение в любви, объединение в общем таком стремлении вот к добру, к спасению чужой жизни, ну, в общем, определенным образом объединило мир. Она умерла, а еще потом года два все равно шли эти посылки с этими журавликами. И когда Расулу Гамзатову рассказали эту историю, ну, он там прослезился, как настоящий поэт, вот, впечатлился очень сильно. И уже, когда летел назад в самолете, уже написал вот эту свою знаменитую, ставшую знаменитой. Тогда это еще не была песня, это была баллада. Это была аварская такая баллада, где были не солдаты, а джигиты, сыновья. Вот. Но потом эта вещь попала в руки наших русских переводчиков, Наума Гребнева, вот, в частности. И вот он перевел и... очень сильно уменьшил ее в размерах. Неважно. То есть, в общем, он как
Суа... Та самая знаменитая, как... мне кажется, порой, что
солдаты... Да-да-да, летит-летит по небу клин усталый. Вот, собственно, да, заменил джигитов, заменил солдатами. Он сказал, что ну как, когда это джигит, это будет интересно только Кавказу. А солдаты есть в мире везде. Расул Гамзатов согласился, сказал, да, конечно. Но это и есть правильный перевод. Это правильно. Надо переводить всегда на язык, чтобы было понятно, так сказать, тому, кто слушает. Вот. И Ян Френкель вдохнул замечательную, совершенно проникновенную музыку в эти стихи. И получилась совершенно потрясающая песня, которую вдохновенно исполнил Марк Бернес. Она стала всесоюзно, даже всемирно любимой. А дальше... удивительно, по всему миру постепенно стали возникать эти памятники. И уже не просто памятники, а памятники этой песни. Памятники песни «Белые журавли». И на сегодняшний момент в мире их насчитывается уже порядка 60. Есть в Израиле, ну и, соответственно, в Японии. Вот, есть в Америке. Ну и по всем, так сказать, бывшим республикам Советского Союза. И, собственно, Расул Гамзатов, когда это все произошло, и когда эта песня стала, так сказать, популярной, ему пришла в голову идея сделать праздник «Белых журавлей». Именно праздник, объединяющий, выступающий против войны, против насилия, против вот какого-то такого дурного экстремизма, за любовь, дружбу. И, собственно, по его инициативе начали проводиться вот эти памятники-фестивали. В Гунибе был поставлен, и первый прошел в Гунибе. В Гунибе же, в этом прекраснейшем, совершенно удивительном месте, на этой горе, где, кстати, в свое время против русских войск отбивался имам Шамиль, и где он почетное пленение принял от русского царя, конкретно от Борятинского, который действовал от русского царя. Вот на этом месте был воздвигнут этот памятник. И там же был проведен первый фестиваль «Белые журавли». И при жизни Расула Гамзатова они проводились, эти «Белые журавли». Но 8 сентября 2003 года Расула Гамзатова не стало, к сожалению, он умер. Ну, естественно, такое начинание нельзя было бросать. И энтузиасты поддержали. И с 2003 года «Белые журавли» стали носить имя Расула Гамзатова, «Праздник белых журавлей». И, а в прошлом году он прошел в 25-й раз. И в прошлом году ему была дана эгида ЮНЕСКО. Теперь он проходит под эгидой ЮНЕСКО, чего, кстати, добивался в свое время еще сам Расул Гамзатов, еще в советские времена он хотел это сделать. Но и уже там шел вопрос о рассмотрении, но, так сказать, тут пришла перестройка. И, так сказать, все хорошие дела, многие были, так сказать, к сожалению, закончены. Вот. Вот. Я в прошлом году, когда там побывал, я очень впечатлился, мне это все очень понравилось. И я решил, а почему бы нет? Почему одно дело это в Дагестане проходит? В Дагестане это мало кто видит, мало кто знает. Надо бы перенести это сюда. Тем более, нету более сейчас злободневной и страшной темы, чем отношения России и Кавказа. Это, опять же, та тема, на которую надо говорить. Это тема, которую надо обсуждать. Потому что, к сожалению, как бы мы ни относились к нашей власти, кто-то ее хвалит, кто-то ее ругает, но у нас, к сожалению, никак не могут решить эту тему. У нас не могут ее решить, и у нас это все чревато. И поэтому вот мы решили проводить вот те писатели, которые вернулись, так сказать, с гамзатовских дней, но в частности я выступил инициатором, проводить этот фестиваль. Мы его провели в прошлом году, приехали замечательные люди, приехали из Дагестана, приехали вице-премьер правительства Ингушетии Раиса Дидигова, поэтесса, вот. Приехали там некоторые люди из Чечни, приехали из Калмыкии, ну и из разных других, приехали местные много, здесь же проживают, так сказать, диаспоры, вот. И у нас получился достаточно серьезный, интересный разговор, вот. Дальше мы проводили это, вначале это проходило в Центральном доме литераторов. Потом два дня мы были в поселке писателей Переделкино в Московской области, где встречались уже с сербской и болгарской делегациями. В этом году мы собираемся, так сказать, опять это проводить, причем в ближайшее время, 21 ноября пройдет открытие. Нам прислали приветствие многие, так сказать, вот я общался с президентом Ингушетии Евкуровым, он обещал поддержать. Вот. Нас поддержал, ну и Союз писателей России, поддержал Союз писателей Дагестана, Чечни. Сейчас вот Министерство культуры Дагестана, так сказать, вот делает письмо. Я общался с министром культуры Российской Федерации. Вот он тоже пообещал помочь. Сейчас вот мы прорабатываем, ну, в этом году, видимо, вряд ли успеют, а вот на следующий год, да, они нам будут, надеюсь, будут помогать. По крайней мере, они в этом тоже заинтересованы. Помогал нам депутат Абдулатипов от «Единой России», ну и так далее. То есть вот проходит у нас такой фестиваль. И, конечно, пока мало о нем знают, мало людей участвуют, относительно мало, но нам бы хотелось, чтобы нам помогали.
К сожалению, время нашей передачи заканчивается. Хотелось бы сделать небольшой анонс, потому что как после 21 числа, когда пройдет вот фестиваль «Белые журавли России», мы, конечно же, пригласим и опять Сергея Юрьевича, Сергея Соколкина, и каких-то гостей из Кавказа, то есть поэтов, которые будут представлять именно писательские организации Кавказских республик. Я думаю, сделаем еще одну тематическую передачу, которая будет уже непосредственно посвящена кавказской литературе, вообще, ну, скажем так, той культурной ситуации, которая сложилась в межнациональном общении сейчас. А пока вынужден просто попрощаться с нашими радиослушателями. Напомню, у нас в гостях сегодня был поэт, культуртрегер Сергей Соколкин, вел передачу литературный обозреватель Дмитрий Силкан.
До свидания.
Всего доброго.
Самая уютная программа «Литературная гостиная».
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.